У нас потрясающая тема. Ну, все темы, которые вы слушали в этой библейской школе, они потрясающие. Это еще одна потрясающая тема. Это еще одна очень важная тема. Это еще одна тема, которая произведет влияние на вашу жизнь, которая принесет перемены в вашу жизнь. Аллилуйя, слава Богу. Это тема молитва. Или молитва Нового Завета. Или молитва в искупительной плоскости. Слава Богу. Давайте мы помолимся коротко, и мы начнем изучение в Слове. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты наш Бог, Ты наш Царь. Мы прославляем Тебя. Мы величаем Тебя, Царь царей, Господь господствующих. Господь, мы Тобой живем, Тобой движемся и Тобой существуем. Спасибо Тебе, Господь, за то, что мы оправданы, мы обмыты кровью Христа. Спасибо Тебе за то, что нам нет никакого осуждения. Все осуждение принял Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за то, что мы соединены с Тобой. Господь, Ты поместил нас в свое сердце, Господь, и Ты вошел в наше сердце, Господь. Мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что мы так близко. Спасибо Тебе, Господь, за то, что кровью Христа мы соединены с Тобой навечно и отделены от этого мира. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Благословляем Твое святое имя. Возвеличиваем Тебя. Слава, 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 слава Тебе, Господь. Слава Тебе, слава Тебе. Мы заняли свою позицию слышания, Господь. Наши сердца открыты. Мы готовы в кротости принимать насаждаемое слово. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты дал нам духа премудрости и откровения. И Дух Святой сегодня будет действовать в наших сердцах духом премудрости и откровения и открывать Твое слово. Господь, снаряжать нас. Спасибо, спасибо, спасибо Тебе для этой последней жатвы. Мы благодарны Тебе, Господь, за все, что Ты дал нам в искуплении. Мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы величаем Тебя, Царь царей, Господь господствующих. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Это, наверное, единственная тема во всей библейской школе, в которой применение идет прежде, чем мы что-то услышали о молитве. Мы вначале помолились, применили молитву, а теперь будем слушать о молитве. Слава Богу! Аллилуйя! Итак, молитва Нового Завета, молитва в искупительной плоскости. Дух Божий дал мне еще одну фразу для этого изучения. Она звучит так: практическое применение молитвы в жизни людей, понимающих искупление. Аллилуйя. Практическое применение молитвы в жизни людей, понимающих искупление. Слава Богу. И на второй неделе мы поговорим с вами о молитве как общении с Богом. Итак, молитва в искупительной плоскости. Если есть молитва в искупительной плоскости, это значит, что была молитва неискупленных. И мы поговорим в начале с вами о различиях, о некоторых различиях, не о всех, о некоторых различиях молитвы верующих или молитвы людей Завета, которые жили в Ветхом Завете и которые живут в Новом Завете. Есть различия. И о них мы поговорим в начале. Я верю, что это устранит некоторые неправильные понимания о молитве и, возможно, некоторые препятствия у людей в молитве. Итак, мы поговорим о трех вещах. Первое – место молитвы. Второе – закон как доступ к ответу на молитву и ходатай в Ветхом Завете и ходатай в Новом Завете. Мы поговорим об этом, потому что я вижу, скажем, как в теле Христовом есть заблуждение в этих вот вопросах. Поэтому мы начнем с вами. Аллилуйя. Давайте откроем Евреям, 11 глава, 6 стих. Евреям 11:6. И этот стих гласит: «Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть». Аллилуйя. То есть невозможно прийти к Богу, не веря, что Он есть. Даже тот человек, который молится и говорит: «Боже, я прихожу, если Ты есть, то сделай это и это». Даже этот человек, приходя к Богу, он все-таки допускает мысль, что Бог есть. Поэтому всякий верующий, тем более рожденный свыше человек, он верит, что Бог есть. И написано: «И ищущим Его воздает». И в Новом Завете, если мы будем рассматривать эту позицию, то мы найдены Богом, Бог живет в наших сердцах, и Бог найден нами, но мы продолжаем исследовать Слово Божье, исследовать Писание, чтобы постигать истины Царства Божьего, чтобы постигать те законы, по которому Царство Божие работает. Аллилуйя. По которому Царство Божие действует. И также эти законы есть и в молитве. Итак, Бог есть, мы Его дети, мы приходим к Нему, и мы веруем, что Он есть. И мы ожидаем, мы не просто приходим к Богу, но мы ожидаем воздаяния. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, Исаия, 56 глава, 7 стих. Давайте откроем. Исаия 56, 7. Исаия, 56 глава, 7 стих. Бог говорит: «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в доме молитвы». Итак, молитва приносит радость. Молитва приносит радость. Завершенная молитва или совершенная молитва, или свидетельство завершенной или совершенной молитвы является радость в нашем духе. Аллилуйя. Мы можем начинать молитву нерадостными, но когда молитва совершена, тогда приходит мир и радость. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в доме молитвы». В моем доме молитвы. «Всесожжение их и жертвы их благоприятны на жертвеннике моем, ибо мой дом назовется домом молитвы народов». В одном из переводов написано. Потому что предлоги – это уже поставлены переводчиками для лучшего разъяснения смысла. Итак, Божий дом назван домом молитвы. Итак, что мы можем назвать Божьим домом? Или что Писание называет Божьим домом? В Ветхом Завете это был храм. Аллилуйя. В Ветхом Завете это был храм. И если изучать закон, то это единственное место, где можно было приносить жертвы, где можно было поклоняться Богу, где можно было, скажем, общаться с Богом. И человек, молящийся, должен был молиться или, скажем, у храма, возле храма, или там во дворе храма. Если это священник или первосвященник, они имели право молиться в святом и в святая святых. Но если это простой человек, даже находясь вне храма, он должен был повернуться лицом к храму, в сторону храма и молиться. Аллилуйя. Итак, есть место молитвы. Это храм. И запишите, пожалуйста, себе два больших отрывка. Мы не будем читать их полностью, но я рекомендую вам дома прочесть их. Это третья книга царств, 8 глава. Третья книга царств, 8 глава, 27 и 60, с 27 по 62 стих. Третья книга царств, 8 глава, с 27 по 62 стих. И вторая книга Паралипоменон. Вторая книга Паралипоменон, 6 глава, с 17 по 41 стих. Вторая Паралипоменон, 6, 17-41. Здесь это два параллельных местописания. Они описывают одно и то же событие, когда Соломон молился при освящении храма. Он построил храм, все было готово, священники заняли свои места, и он молился Богу об этом храме. И я не буду читать все подробно, как там написано, но я прочту некоторые выдержки из этого большого отрывка. Я буду читать Третье царство, 8 глава, с 27 по 62 стих. Вы можете слушать. И вот Соломон закончил строительство, он стал перед храмом, преклонил колени, поднял руки к Богу, и он начинает молиться. «Поистине Богу ли жить на земле? Небо небес не вмещает тебя». Тем менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои открыты на храм сей день и ночь. На сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сём. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сём. Услышь на месте обитания твоего на небесах, и услышь и помилуй. Итак, Соломон молится, чтобы всякая молитва, которая будет произносима в этом храме или возле этого храма, она была услышана. Она была услышана. Смотрите. Он продолжает свою молитву и говорит: «Когда народ твой Израиля будет поражен неприятелем за то, что согрешил перед тобой, и когда они обратятся к тебе и исповедуют имя Твое, и будут просить и умолять Тебя в всем храме, тогда Ты услышь с неба и прости грехи народа Твоего. И когда помолятся, опять на месте сём, исповедуют имя Твое, и обратятся от греха своего, ибо Ты смирил их, тогда услышь с неба и прости грех рабов твоих». «Простри руку свою к храму сему, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй, соделай и воздай каждому по путям его, так как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов». Если иноплеменник который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо и они услышат о твоем имени великом, и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма сего, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник. Когда выйдет народ твой на войну против врагов своих, против врага своего, путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил, имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, когда они согрешат перед тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую, и уже в той земле, и будут молиться тебе, и обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву, прошение, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем они согрешили перед тобою. Итак, мы видим, это не все выдержки из этого большого отрывка, но что прослеживается красной нитью? Красной нитью в этой молитве, которая угодила Богу, прослеживается то, что храм был местом молитвы. Храм был местом молитвы. И жертвоприношение вне храма или поклонение вне храма не существовало. Это считалось по закону идолопоклонством. Хотя не всегда было так в народе Божьем. Они приносили жертвы на высотах, и Самуил приносил жертвы на высотах. Но это было не по закону. Итак, по закону Бог определил место жертвоприношения, место поклонения и место молитвы – это храм. Почему так? Потому что там обитало его имя. Потому что во святом святых пребывала его слава. Дух Божий обитал там. Поэтому все вопросы, которые возникали у Израиля, они приходили решать к храму. Жертву приносили к храму. Молитвы возносили к храму. Поклонялись в храме. Суд вершить в храм. Болезнь какая-то в храм. Почему? Потому что там живет или обитает Дух Святой. У него все ответы. И он через священника, через закон, он давал повеление, разъяснение и давал различную помощь людям в Ветхом Завете. Итак, храм был местом молитвы. Аллилуйя. Слава Богу. Это то, как было в Ветхом Завете. И сегодня вы можете встретить такие утверждения. А почему вы молитесь вне храма? А почему у вас собрания проходят не на святом месте? Там вы арендуете залы в гостиницах, в дворцах культуры, там на стадионах. Не так не положено. Должно быть намоленное место. Нет. Корнями эти рассуждения, они берут начало в законе израильском и, были языческие храмы, которые строились на определенном месте. И потом, когда христианство, оно насаждалось не проповедью Евангелия, а силой, разрушались языческие храмы, и на их месте строились церкви. А язычникам все равно, куда ходить поклоняться. Главное, чтобы место было привычное. Итак, мы видим здесь в Писании, что по закону Бог определил место молитвы и место поклонения. Это храм. И он говорит, я обрадую мой народ в доме молитвы. Аллилуйя. Второе, для того, чтобы человек мог общаться с Богом, то ли поклоняться Ему, то ли у него были какие-то вопросы к Богу, то ли он хотел принести жертву, то ли он хотел помолиться. Скажем, когда человек приходил для общения с Богом, он должен был быть уверен, что он исполнил все заповеди закона. Доступом к Богу, доступом к Его благословению было исполнение закона. Итак, Второзаконие, 28 глава. Второзаконие, 28 глава. С 1 по 2 стих и 15 стих говорит так. Второзаконие, 28, 1, 2 и 15. Если ты, когда перейдете за Иордан, это Бог говорит через Моисея народу израильскому, если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего. И 15 стих. И если не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые Я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Итак, мы видим, что условием для получения благословений, помощи от Бога, стоит исполнение закона. Все благословения Ветхого Завета, их получение основаны на исполнении закона, в том числе и ответ на молитву. Если мы смотрим Новый Завет, то в Новом Завете Иисус стал исполнителем закона. Он исполнил закон за нас, и в нем мы получили доступ ко всем благословениям Божьим. Поэтому, когда мы приходим к Богу для того, чтобы что-то попросить, получить какую-то помощь, мы не зарабатываем ничего у Бога своей святостью, своими правильными поступками. Все, что нам дано в искуплении, заработал для нас Христос. И нам к этому нечего добавить. Аллилуйя! Слава Богу! Мы приняты Богом на основании того, что Христос сделал на Голгофе. Аллилуйя. Мы приняты Богом на основании Его пролитой крови. Аллилуйя. Нам не нужно проливать свой пот и свою кровь, чтобы быть угодными Богу. Это сделал Иисус. Знаете, это наше основание в молитве. И когда человек приходит молиться, и дьявол подбрасывает ему идею, А ты сегодня Библию читал? Он думает, ой, сегодня проспал, на работу бегом, Библию не читал, почти не молился. Там еще и с кем-то поругался. И он чувствует себя человеком, который недостоин Божьего присутствия. И это не новость. Без Христа мы недостойны Его присутствия. Основываясь на своих делах, мы недостойны тому, чтобы приходить и что-то просить Его. Но есть кто-то, кто сделал нас достойными. И в нем мы получили надежный доступ к Отцу. Поэтому, когда мы говорим о практическом применении молитвы в нашей жизни, тогда мы обращаемся вот к таким моментам. Человек стоит в двери за исцеление, и ну, он поругался с кем-то, с женой, с мужем, с детьми, с начальником на работе, с соседями. И приходя, ну, к себе домой или успокаиваясь, он понимает, я сделал неправильно. И дьявол говорит, ну что, все. Теперь ты не сможешь получить свое исцеление. Теперь не ожидай тех финансов, за которые ты молился. Почему? Потому что Бог тебе не даст. Потому что ты недостоин. Потому что ты вот это, и вот это, и вот это сделал неправильно. Это ложь из ада. И мы будем с вами говорить об этом подробнее. Основание, на котором мы получаем ответы от Бога, это искупительная работа Христа. Он сделал все идеально. И поэтому, из-за того, что сделал Иисус, Бог не удержит от меня никакого ответа. Аллилуйя. Итак, если мы говорим о молитве Нового Завета, я хочу вам нарисовать картину. Это было 5 лет назад. Я ехал в один город. Меня пригласили в церковь учить о молитве. И я готовился к этому, я молился, я готовился. И Бог проговорил мне, когда я готовился к этой теме, Бог проговорил мне, ты неправильно понимаешь молитву. Знаете, то есть это меня немножко так, ну, я не хочу сказать плохого слова, удивило, скажем так. Я хотел сказать шокировало, но нашел слово, которое будет более правильно, удивило меня. Я говорю, Боже, как я неправильно понимаю молитву? Я уже много лет сам молюсь и учу о молитве. Он говорит, и тем не менее, ты неправильно понимаешь молитву. Я говорю, Боже, что я неправильно понимаю? Он говорит, ты думаешь, у тебя такая картина. И такая картина, она присутствует у многих христиан, что когда ты что-то просишь у меня, то я беру это и даю. Я говорю, ну да. А что в этом неправильного? Он говорит, образ неправильный. Я говорю, Господь, тогда нарисуй мне правильный образ. Я неправильный образ отвергаю. Я хочу твой правильный образ. Он говорит, представь себе, что то, что называется во Христе, это шведский стол. Стол, который накрыт. Там все твои ответы. Я не просто эти ответы дал. Я расставил их на протяжении всей твоей жизни в тех местах, где они будут тебе нужны. Послушайте, когда Бог творил людей, Он знал, когда кто будет жить. И Он, творя человека, Он творил его жизнь в изобилии, без недостатка. Поэтому на всем его жизненном пути Он расставил свое обеспечение для каждого из нас. Послушайте, не мы ожидаем ответов от Бога. Не мы ожидаем Его обеспечения. Ответы от Бога ожидают нас. Слышите? Это важная картина. Когда я узнаю о своей нужде, это не значит, что Бог узнал о ней вместе со мной. Или это не значит, что Бог узнал о моей нужде, когда я молюсь Ему об этом. Нет, 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 нет. Бог знает о нашей нужде раньше, чем мы узнаем о ней. И вот, когда Он творил жизнь человека, представьте себе вашу жизнь. Когда Он сотворил вашу жизнь, Он на протяжении всей жизни расставил все ответы или все обеспечение, которое вам необходимо на протяжении вашей жизни. И оно ожидает вас. И я задумался. Я думаю, Боже, если это шведский стол, если это все приготовлено, если все ответы ожидают меня, ой-ой-ой. И Бог сказал мне, никогда не говори, если ты что-то не получил, никогда не говори, Бог не дал мне. Никогда не говори, Бог не исцелил. Никогда не говори, Бог не хочет. Если ты видишь ясно волю Божью в Слове Божьем. Он говорит, во Христе Иисусе я дал все. И второе послание Петра, первая глава, второй, третий стих, написано, как это один из этих стихов, которые провозглашают это, как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми славою и благостью дарованы нам великие и драгоценные обетования, через которые мы стали причастниками или частью божеского естества и удалились от господствующего в мире растления похотью. Аллилуйя! Итак, из-за Иисуса Христа, который исполнил закон, нам даровано все. Теперь мое тело не должно платить разрушением за грех. Слышите? Каждый человек, согрешая, разрушает свое тело. Но тот, который знает, что Иисус заплатил своим телом за разрушение. Слышите? Тот может сверхъестественно принимать целостность своего тела и не терпеть разрушения из-за греха. Почему? Потому что тело Иисуса Христа было разрушено, и ранами Его мы исцелились. Цена заплачена. Теперь из-за моего греха дьявол не имеет права воровать у меня финансы. Почему? Потому что из-за моего греха Иисус на кресте обнищал. Слышите? А я обогатился его нищетою. Это очень практические истины. Когда вы стоите в вере за что-то, и вдруг вы, допустим, накануне где-то согрешили в какой-то сфере, и вам приходит известие, вас лишили премии, или там вас лишили субсидий, или человек, который, допустим, был должен вам деньги, звонит вам и говорит, я не могу заплатить. Или по какой-то причине еще что-то останавливается в вашей жизни. И знаете, обычные люди, христиане, они говорят, ну, понятно, я согрешил, Боже, прости меня. Ну вот так, что теперь делать? Покажи мне. Но люди, которые знают свое искупление во Христе Иисусе, они говорят, Боже, я благодарю Тебя за то, что я омыт кровью Иисуса. Я признаю свой грех, я поступил неправильно, но я благодарю Тебя за то, что я прощен. И Иисус обнищал ради меня. И я знаю, что то, что приходит сейчас, какой-то минус в моих финансах, это не ты удерживаешь. Это дьявол пытается протянуть свою руку. И я говорю тебе во имя Иисуса Христа, дьявол, убери руки прочь от моих финансов. Откуда такое дерзновение? От осознания, что Иисус сделал для меня. Ой-ой-ой. Откуда такое осознание? Из пребывания в Слове Божьем. Итак, мы с вами призваны ходить в праведности. Мы с вами призваны осознать, что наш грех не лишает, то есть или из-за нашего греха Бог не лишает нас благословений. Наш грех дьяволу, скажем, позволяет простереть руку на наше благословение. Почему? Потому что решением своей воли, грехом мы пригласили его в свою жизнь. А он вор. Представьте себе, если вор зашел в квартиру, он обязательно что-то стянет. Но зная свою позицию во Христе Иисусе, мы понимаем, что все действия дьявола против нас незаконны. Даже когда мы согрешили, послушайте, это очень важная истина. Даже когда вы согрешили, дьявол не имеет права принести какое-то разрушение или убыток, или болезнь в вашу жизнь. Потому что за все наши грехи Иисус заплатил разрушением, убытком и болезнью в своей жизни. Чтобы мы были искуплены. Аллилуйя. Итак, углубляйтесь, укореняйтесь в этих истинах. Трансформируйте свое сознание из сознания осуждения в сознание оправдания. И тогда вы перейдете из сферы робости, из сферы страха в сферу дерзновения и смелости. Аллилуйя. Почему? Потому что праведник смел, как лев. И вы будете смело приходить в молитве к Богу и брать все, что Он приготовил. И радоваться. И папочка будет радоваться. Вы будете смело приходить в любую ситуацию и изгонять дьявола и разрушать все, что он настроил. Аллилуйя. Итак, вот какая разница между верующими Ветхого Завета и Нового Завета. Когда... Мне как-то Бог дал такие фразы. Когда верующий Ветхого Завета приходил к Богу, у дверей его встречал закон. И он спрашивал, как твои дела? Давай проверим твою жизнь по заповедям. Когда К Богу приходит верующий Нового Завета. Его встречает у дверей Христос. И говорит: «Я рад тебя видеть. Моя кровь оплатила для тебя право быть здесь и стать частью всех Божьих благословений». Слава Иисусу! Итак, мы приходим к Богу беспрепятственно. Исследуйте свою жизнь в этой сфере и удаляйте всякое осуждение. Удаляйте всякую ложь от дьявола. Пусть праведность озарит всю вашу жизнь. Пусть праведность станет для вас платформой для общения с Богом. Итак, Христос для нас исполнил закон. Матфея 5:17. Я прочту два места Писания, которые подтверждают нам это. Матфея 5:17. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Это Христос говорил о себе. Он говорит: «Я пришел не нарушить закон». Потому что фарисеи, иудеи, они часто осуждали Иисуса в нарушении закона. «Ты не хранишь субботу. Твои ученики едят неумытыми руками. Ты общаешься с мытарями и грешниками». Но Иисус не нарушил закон. Он его исполнил. 2 Коринфянам, 1 глава, 19-20 стих. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 19-20 стих. Ой-ой-ой. Как быстро летит время. Второе послание Коринфянам, 1:19-20. «Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас, нами, мною, Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божьи в нем да и в нем аминь, в славу и похвалу Божию. Если вы во Христе Иисусе, вам доступны все обетования». Слышите? Там нет «или», там нет «если», там нет «может быть», там есть «да». Все потребное для жизни и благочестия во Христе – «да». Исцеление от головной боли – «да». Исцеление от зубной боли – «да». Исцеление от рака – «да». Исцеление от болезни Альцгеймера – «да». Воскрешение из мертвых – да. 10 гривен в день – да. 100 тысяч гривен в день – да. Все, во что вы поверите, в соответствии с волей Божией, вы можете получить. Аллилуйя. Итак, мы говорили с вами о том, что в Новом, то есть в Ветхом Завете было определено место для молитвы. Аллилуйя. Что же произошло теперь в Новом Завете? И в Ветхом Завете люди должны были приходить или обращаться к храму, чтобы молиться. Для чего это было сделано? Потому что народ Божий, он жил среди язычников во многобожии. И язычники поклонялись своим богам на высотах, где попало. Там храмах, там, где пришли, поставили жертвенник, там и поклонялись. Но чтобы сформировать у народа Божьего осознание, что они поклоняются и молятся именно Богу Всевышнему, который обитает в храме в Иерусалиме. Они должны были молиться, поклоняться, приносить жертвы в храме. Аллилуйя. Или держа в фокусе храм. Что же произошло в Новом Завете? Давайте с вами почитаем места Писания. Мы начнем. Матфея, 23 глава, 37-38 стих. Матфея, 23 глава, 37-38 стих. Иисус говорит, еще раз, Матфея, 23 глава, 37-38 стих. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крыльями, и вы не захотели. И дальше он говорит такие слова. Се оставляется вам дом ваш пуст. Итак, это он говорил о храме. И в то время в храме пребывал Дух Святой. Слава Божия, Шекина. Что значит храм опустел? Это значит, слава Божья или Шекина должна была, или Дух Святой должен был покинуть храм. Иоанна 2 глава, я прочту 19-21 стих. Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, и я в три дня возведу его. Иоанна 2:19, Иоанна 2:21. Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, и я в три дня возведу его. И 21 стих. Иисус же имел в виду не здание храма, это в современном переводе, а свое тело. Аллилуйя. Мы прочтем некоторые места Писания, а потом поразмышляем над этим. Матфея, 27 глава, с 50 по 51 стих. Матфея, 27, 50-51. Иисус же опять возопил громким голосом и спустил дух. То есть работа Христа на кресте была завершена. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. И земля потряслась, и камни расселись. Что это за событие, когда завеса в храме разодралась? Завеса, которая отделяла святое святых от святого в храме, она олицетворяла грех людей. И эта завеса отделяла святого Бога от людей. Грех стоял препятствием, чтобы каждый мог войти. Входил только первосвященник раз в год с кровью за грех, с ценою за грех. Но когда Иисус умер на кресте, его искупительный труд был совершен, и завеса разодралась. Все, с грехом было покончено. С грехом было решено. И поэтому Дух Божий больше не ограничен пребыванием в святое святых. Он вышел оттуда. Аллилуйя. Где же он поселился? Евреям 3:6. А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Мы стали домом Божьим. Аллилуйя. Мы, как церковь, как тело Христа, мы являемся Домом Божьим, и по отдельности каждый из нас является Домом Божьим. 1 Коринфянам 3:16. 1 Коринфянам 3:16. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 16 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Итак, Дух Божий покинул святая святых храма в Иерусалиме. И Он поселился верующих. Теперь мы с вами храм Божий. Аллилуйя. Второе послание Коринфянам 6:16. Второе послание Коринфянам 6:16. Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Аллилуйя. Итак, Слово Божье провозглашает, что мы с вами стали храмом Божьим. Что это означает? Это означает, что мои молитвы не должны подниматься выше потолка. Мои молитвы не должны проходить поднебесье. Я не должен сражаться с дьяволом, чтобы прорваться через поднебесье в небеса. Моя молитва вообще, она не поднимается к Богу, она опускается на 25 сантиметров ниже моего рта. Почему? Потому что там Дух. Ну, я утрирую. Но нам нужно осознать, мы храм, Дух Божий обитает в нас. Нам не нужно кричать и молиться, чтобы быть услышанными. Бог слышит наши мысли. Слышите? Мы можем молиться даже в своем уме. Аллилуйя. И Бог будет слышать нас. Аллилуйя. Слава Иисусу. Вот еще одно местописание, которое мы прочитаем. У нас осталась минута. Иоанна 4 глава, 21, 23, 24 стих. Здесь Иисус разговаривает с самарянкой у колодца. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда ни на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. 23 стих. Но настает время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему должен поклоняться в духе и истине. Аллилуйя. Итак, есть новое место молитвы. И есть новые условия молитвы. Аллилуйя. Итак, где это новое место молитвы? Это наш Дух. Дух Божий пребывает в нас, и мы соделаны храмом Божьим. Аллилуйя. Вот почему я могу молиться на всяком месте. Там, где я, там и храм. Там, где вы, там и храм. Аллилуйя. Послушайте, мне не обязательно приходить в церковь, чтобы моя молитва была услышана. Я не говорю, что не нужно ходить в церковь. В церковь ходить правильно. Но это сегодня не наша тема. Но я могу быть услышан на любом месте. У себя дома, в спальне, там на работе, на улице, где угодно. Почему? Потому что я храм Бога живого, и Дух Божий живет во мне. Он живет в моем сердце, а я живу в его сердце. У нас неразделимая связь из-за крови Христа, и он слышит меня постоянно. Аллилуйя.